меч силы почувствовали от этой женщины. И собрание на этом закончилось. Я помню, вышел в коридор, смотрю, а там Гринько стоит, Александр Константинович, подполковник КГБ. И такой он какой-то стоит. Ну, эсэсовец в черном плаще такой. И у него вид был уже потрепанный. И он протянул руку поздороваться, а я как бы не заметил. То он на меня так многозначительно посмотрел и ничего не сказал, повернулся и пошел. И он шел по коридору, я смотрел вслед и думал, ну точно СССР. Вот, а потом мы начали собираться уже выходить на улицу. Весна 88-го. И потом мы узнали, что Москву зарегистрировали в марте месяце, в мае месяце. Но мы уже тоже выходили на улицу, пели харинамы и устроили диспут власти между клубом атеистов и нами. И вот мы пришли в составе двух или трех человек. И там сидел секретарь городской комсомольской организации, такой хитроватый парень. Сидел корреспондент газеты «Комсомольская правда», еще какие-то люди. Одним словом, это был атеистический клуб. Ну и пошла беседа. И мы уже говорили смело. И, ну, как в книгах Прабхупады говорится, если вы там считаете, что Бога нет, то не можете ли вы объяснить, как создалось это космическое проявление, которое так разумно устроено? Вы говорите, что оно возникло в результате взрыва. И для них это было неожиданностью. Они привыкли к каким-то затертым таким формулировкам 30-х годов, когда запуганные люди с ними разговаривали, ЧК стояла за дверью. Они такие неразвитые были. И потом мы говорили, ну хорошо, вы на это не можете ответить, но вот в чем разница между мертвым и живым телом? Или если вы такие специалисты, не можете ли вы из химических элементов создать хоть какой-то кусочек живой материи? И одним словом, они что-то смущенно возражали, но их формулировки были очень примитивные и легко подвергались сомнению. И на следующий день или через день вышла разгромная статья в «Комсомольской правде», по-моему, или в какой-то комсомольской газете городской. И даже ее название говорило о неудаче этих людей. Я не помню, как она называлась. И статья громила этих атеистов. Да. Она говорила, что в противовес кришнаитам атеистическая общественность города Днепропетровска выглядела крайне слабо и неуверенно. Раньше бы они так не написали. Да. И вот мы начали ходить на улицу, петь. И мы почувствовали вкус к этому. И мы приходили на тусовку, где все неформалы города собирались. Там у нас был театр Шевченко, такой бульварчик. И настало такое сладкое время, когда мы свободно пели Хари Кришна на улице. И мы пели до вечера, до самого вечера спускалась темнота, а мы еще оставались окруженные людьми. И потом подходили, ну там самые такие кого все боялись, были битни, какие-то то ли рокеры, то ли такое, в общем, практически хулиганил. Они наркоманы были. И они подходили к нам и говорили: ребята, спойте еще. Вот. Это были такие матерые, прожженные, много раз побывавшие в милиции, состоявшие на учете там люди. Ребята, но они одураченные были. Иногда мы их видели, ну, в совершенно непотребном состоянии. Я никогда в жизни не принимал наркотиков. Не бывал в таких кругах, но видя их в таком состоянии, я понимал, вот он сейчас под дозой или под каким-то, или несколько доз. И мы начинали петь. Мы хлопали в ладоши, пели. И они сидели блаженно на корточках. Раскачивались тоже, курили свои сигареты. Были такие задумчивые. И нас никто не трогал. Никто не был настроен к нам враждебно. А вот в 88 году. И в 88-м, я помню, приехал, по-моему, Прабхавишну Махарадж. Кажется, или в 89-м это было. Одним словом, 88-й весь прошел в этом. На улице. Ну, с весны примерно. И потом мы узнали, что Москву зарегистрировали. И мы тут же получили копию этой газеты. Наделали много с нее копий. Это было как нашим документом. И мы уже свободно распространяли книги. И если милиция говорила: а у тебя есть разрешение на продажу, то мы доставали вот эти газеты и говорили: а вот смотрите. И вот они смотрели, читали Хари Кришна без сенсаций. И да, московские новости. И она заканчивалась словами: и так там указом каким-то или что-то еще зарегистрировано Московское общество сознания Кришны. И те читали и отходили. Вот потом в конце 88 года меня забрали на переподготовку в армию. Это, по-моему, было в конце 88-го. Нас перевезли тогда, землетрясение было, по-моему, это было в 88-м в Армении. Землетрясение было. Я очутился в Ереване. Да. И тут же позвонил преданным, как только меня выпустили, там достаточно свободный был режим. Но было очень тяжело, каждый день надо было, ну, это называлось в армии, через день на ремень. Сутки ты дежуришь, на одну ночь ты дежуришь, а одну спишь в казарме, и на другую ночь опять ты дежуришь. Было очень тяжело. И очень тяжело было с едой. Я собирал шиповник там, варил себе напиток, сделал из двух лезвий кипятильник и варил картошку. Да, варил картошку. Ну, иногда ел суп, выбрасывал мясо. Ел этот суп. Ну, каша там без мяса была. Но это был тяжелый такой. Ну, практически это не просад был. Хотя я предлагал. Там просил Кришну и так далее. Но потом я дозвонился до преданных. Позвонил в Москву, узнал телефоны. И попал к преданным. И там были Саньяса, Камаламала. Был Брахманандапури. Я тогда первый раз с ним познакомился. И они меня накормили, я заново как бы ощутил этот вкус настоящего просада. И они много напекли таких красивых пирожков. И они думали, что с ними сделать. И потом кто-то из них такой: а давайте вот Евгению отдадим. И они отдали мне эти пирожки. Я такой счастливый поехал в части. И вначале у меня мысль была спрятаться где-то в углу и не съесть, а сожрать эти пирожки. Вот. Они были прекрасные. Вот они попискивали в пакете. Ну, и тем не менее я приехал и взял, раздал это все. И это как-то само собой получилось. Это братва какая-то дурацкая, полупьяная. Это была нерегулярная армия. Это были призванные на переподготовку. Там дисциплины никакой. Ужасно. Я их накормил этими пирожками. И только один съел, по-моему, даже. Или, может, и не съел. Вот, и потом меня жена выручила из этой армии, потому что отец неожиданно упал и сломал бедро. Она взяла, сделала экспертизу и послала телеграмму в армию, что отец сломал бедро. И он нуждается в уходе. Ну и тем более у меня было уже двое детей. И меня вызвали, командиру части, и отправили из этого, в общем-то, грязного какого-то места. Ну, до этого мы в Тбилиси были, я там тоже познакомился с тбилисскими преданными. Ну, там из тех, кто известен, был, конечно, Дамодара. Да. Я был у него дома, он там ставил мне пластинку, говорил: ну это флейта, я не могу ее вынести. Вот там какая-то пластинка у него была индийской музыки. Вот, а я жил у какого-то зураба. Ну, вернее, не жил, а приходил к нему. Зураба тот кормил меня. Ну, он, по-моему, ушел. И там везде возня такая была. Книги переплетали тоже и распространяли. Такое оживление. Одним словом, меня отпустили из армии, я вернулся. Вернулся в январе. Так преданные обрадовались. Да. Я ходил в разные места, где собираются эзотерики, слушал там, просил, чтобы мне слово дали. И тоже проповедовал. Какие-то у меня нормальные были отношения. И понемногу люди появлялись. И потом в 89-м летом приехал Прабхавишну Махарадж. И нам сообщили, и мы приехали в Москву. И все тогда у Яги было. Это был центр искона русского, наверное. И мы остановились в Яги. И там были преданные из Грузии, из Армении, с Украины, российские, Сибирь, там все были у нее. Да, в двух маленьких комнатах. И когда я приехал как бы со своими, нас было около 10 человек. И там кто-то сказал: ого, сколько вас. Да. И потом Украина тоже приехала, их, по-моему, чуть побольше. Ну, Киев приехал, их чуть побольше еще было. И как бы каждый приводил своих птенцов. Вот, и мы там заночевали, и на следующий день, по-моему, была встреча. И мы впервые увидели Прабхавишну Махараджа. Я помню, это сильное впечатление, это... Ну, он как божественный смотрелся. Как человек из другого мира. У него какие-то такие совершенные были черты лица. Руки такие сильные и хрупкие в то же время. Я так внимательно его рассматривал. Он был чистый. Ему поставили кресло там у Яги, в ее большей комнате. и рядом поставили цветы каланхоя, я помню. И он сидел вот среди этих горшков с каланхоя в кресле. И мы рассматривали его. Я не помню, была тогда лекция или нет. По-моему, киртан он спел. А на следующий день мы встречались в лесу. На квартире? В лесу, да. Да, я помню. И нас долго вели там какие-то... какие-то люди. Они менялись по дороге. Все это было, да, конспиративно очень. И в конце концов мы вышли на поляну, и там было много преданных. И появился Прабхуишна Махарадж тоже, весь царственный такой, божественный совершенно, неземной. И в то же время реально прекрасный. И он начал петь очень, очень сладко, я помню, он пел этот баджан, как же он там, любимый его баджан. Может, потом вспомню. И потом выходил на Хари Кришна. Мы так подхватывали, это было так сладко. И уже была гармонь. Он играл на физгармонии. И было просто, просто фантастично. Вот. А на следующий день или вечером мы пошли к Кришна Кумару, или на следующий день. Вот, мы у Кришна Кумара почтили просад, там досталось по чуть-чуть. А потом на следующий день было у Матаджи Анандини. По-моему, мы у нее были. И кажется, там программа была, или программа в лесу. А там мы почитали просад. Там останавливался Прабхуишна Махарадж. И это очень, очень укрепило веру. Мы увидели первого из духовных учителей, и который, ну, не просто там разговаривал, но в полный голос пел, играл очень красиво и был очень обаятельным, харизматичным. И мы приехали абсолютно, абсолютно счастливыми. И продолжали выходить на улицу. И к этому времени мы решили, что у нас должен быть свой угол, куда мы могли бы приглашать людей. И одна матаджи пригласила музей атеизма. Это был храм в центре города. И он находился в парке. И там людей бывало, ну, не так много. Но место было очень хорошее, такое сатвичное. Мы стали собираться, и каждый день, в основном, я готовил ведро каши пшенной или пшеничной, вот, и напиток. И приходил с ведром, с этим, и мы садились и начинали петь. И потом мы читали, или я что-то рассказывал. И к вечеру к нам подходили хиппи, гопники. Я помню, однажды один нацист пришел вот с крестом. И он что-то попытался такое возмутительное сказать, затеять ссору. Но мы его угостили просадом, и он как-то смолк так и стал есть просад. Вот, и потом власти узнали, что мы там собираемся. И пришли люди из отдела по делам религии, но уже не те два, которые приходили ко мне на работу. Пришла женщина такая довольно доброжелательная и сказала, что вас просят прийти в отдел по делам религии. В общем, меня вызвали туда. Ну, я пришел и начал говорить о том, что Вот мы собираемся подать заявление на регистрацию. И начальник отдела был, не помню его фамилию, но он был явный тоже КГБшник. Он был 38-го года рождения, мне запомнилось, сейчас фамилию я не помню. Ну такой был суровый и давил все время. А второй был как лис. Такой хитрый. Не очень так строго со мной разговаривал. И он сказал: вы даже не можете не мечтать о регистрации. Мы вас никогда не зарегистрируем. А ему сказал: нет, наступит время, и вы зарегистрируете. И он меня выгнал. Ну, я вышел, и мы продолжали. И потом, так как преданные еще оставались в тюрьмах, то была такая всероссийская голодовка по 3 дня на город. Или это было раньше? Значит, это было в 88-м году. И поэтому он меня отчасти выгнал. И вот мы подали заявление в райисполком, что мы объявляем голодовку. У нас было 3 или 4 человек. Да. Вишваметра оставался, мне кажется. И Амалабхакта оставался точно. Оставались те, кого осудили. Да, осудили на юге. Вриндаван, вот. И этот самый Акинчанадана, по-моему, еще сидел. Ну, сидел этот, как его, Рупа Рагуна? Не как он. Рупа, по-моему. Да, Джапа сидел, и вот еще Рупа или как-то по-другому. Рупанул, да. И мы подали заявление и голодали 3 дня. Вот, и потом опять меня вызвали в отдел по делам религии. И этот начальник так сурово ругал меня. Но я говорил: это наше право. Вот, а потом, когда я пошел, ну, разговаривать по регистрации, то он очень гневно так со мной разговаривал и выгнал меня и сказал, что мы вас никогда не зарегистрируем. Да, был 89-й год, скорее всего. Ну, не, я говорю, потом настал 89-й год. И он прошел тоже так на улицах. Если мне память не изменяет, в конце 89-го мы получили книги. В ноябре месяце примерно. Или в октябре. Позвонили из Москвы, сказали, что скоро к вам книги придут. И я так волновался, приготовил комнату. И как-то вечером в дверь позвонили, я открыл, незнакомый человек какой-то сказал: книги вы заказывали? Я говорю: да. Ну идите, разгружайте. Я позвонил еще одному преданному, одному-двум. И мы подошли, и стоял, ну, этот длинный, а? Фура, да. И этот водитель очень такой разгневанный, он долго искал, там трудно было в наш двор въехать. Ну что вы стоите? И он открыл, распахнул дверь, и мы увидели эти чудесные книги такие. По 3 штуки упакованные в целлофан. Да, прекрасные книги. Они сияли, и мы прямо оторопели. А этот человек негодовал и говорил: что такое? Почему вы? Почему вы медлите? Сколько? Мне что, потом в полночь ехать? Матерился там страшно. И мы ему все прощали. Он был прекрасен. Да, и... Да, это была Бхагавадгита, источник и учение Шри Чайтаньи. Да. И мы быстро начали разгружать. Часть книг ко мне сгрузили, а часть, по-моему, к Вите или к Вьясадеве. Сейчас я уже не помню, завезли. Мы жили недалеко друг от друга. Вот, а я помню, как когда эти книги внесли, комната наполнилась каким-то новым чудесным запахом. И у меня там туласи росла, я спал на полу, и я был блаженством совершенно, как будто кто-то вошел такой большой, серьезный и сильный. Я утром проснулся, и стояли ровно стопки этих книг до потолка, и было прекрасно. Туласи росла, книги, алтарь. И на полу у меня было место, я спал там. Было прекрасно. Вот. И потом наступил 90-й год. И в конце 89-го я ушел из дому. Как раз перед Новым годом. Где-то. Да. Я ушел из дома, поселился в квартире Вьясадевы. Вьясадева в Москве был, переводил. Он мне дал ключи, я поселился там. Вот, к этому времени меня выгнали уже из театра. Ой, вернее, из института строительного, где я ремонтировал, обслуживал персональные компьютеры. За то, что однажды я взял, распечатал объявления о наших программах. И моментально донесли начальнику, и начальник меня вызвал и сказал: ну все там. И он трясся от страха. Он был так напуган тем, что приходило КГБ там. И мне эта женщина, которая мне симпатизировала, которая меня там отстояла на собрании, она мне сказала, что регулярно приходят КГБшники и расспрашивают, что Жаров делает. Вот. И он был поэтому очень сильно напуган. И у него на столе лежала эта распечатка, кто-то ему донес. Это были объявления о том, где проводятся программы, я их расклеивал. С работы ехал и обычно расклеивал на столбах. Это ты сделал? Я говорю, да. Как ты мог? И он вообще весь трясся, был красный такой. Ну и понятное дело. Одним словом, я ушел оттуда по собственному желанию, написал заявление и устроился на работу, которая называлась «Уполномоченный по организации зрителей в кукольном театре». Это была самая блаженная работа в моей жизни. Вот, я должен был ездить по садикам, по школам. Я брал с собой книги, но обычно была такая кухня Кришны. Кухня Кришны и, может, одну-две Ишапанишат я брал. Я воспитательницам продавал эти кухни Кришны. Говорю, вегетарианством интересуетесь? И они обычно охотно брали. Ну и там записывал желающих на эти спектакли театра. Я там, по-моему, проработал месяц. И потом, так как время оставалось, было свободное время, то я стал выходить к универмагу и распространять книги. Вот. И однажды директор этого кукольного театра увидел меня там. И через несколько дней после этого состоялась такая беседа своеобразная. Но он сказал, что он недоволен моей работой. Одним словом, если я напишу заявление на расчет, он не будет возражать. Я тут же написал заявление, потому что я уже прилично этих книг распространял. И беря 20 или 25%, я зарабатывал за один день больше, чем там я зарабатывал за месяц или за два. Я с удовольствием расстался с ним, и под конец, уже получая расчет, распространил книгу. Ну, несколько книг распространил. И в том числе купил муж Рупа Манджари. Вот это Рупа Манджари, которая в Ярославле. Знаете ее или нет? Капал Кришна Махараджа, ученица. Вот. А ее муж электриком работал в театре. И он купил книгу. И, по-моему, директор, и директору я тоже, или главному бухгалтеру, две книжки тоже распространил. Да. Не, сам муж так и не стал преданным, она ушла от него. Вот, и так я ушел с этой работы. И когда-то я читал книжку Генриха Бёля «Глазами клоуна». Это очень прекрасный немецкий писатель, так мне по духу был близкий. Да. И там у него был рассказ один. Кроме этого романа «Глазами клоуна», там были рассказы. И герой одного из рассказов как-то дал, ну, дал себе слово, что он никогда не будет работать. Эта книга меня действительно убедила, я подумал. Всю жизнь я кормил КГБ, вот эту партию там и так далее, а потом меня трепали там. Это бессмысленно. Нет смысла работать на власть, я не знаю, но как это подействует на других, то, что я говорю. Но мы с вами, наверное, одинаково думаем. Это же безумие. Я кормил КГБ, вот этих негодяев, тюрьмы эти все. И с удовольствием я ушел. Ушел с работы и жил в квартире Вьясадева. И со мной жило уже возрастающее количество преданных. Ананта-шеша появился там после программы Кривоногова в Днепропетровске. Такое было дружище на Украине. Эзотерик Юрий Кривоногов. Он ездил по городам, давал свои программы, на которых он рамкой там, да, определял биополе человека, потом ходил по позвоночнику, там кому-то выравнивал чего-то эти, ну, люди буквально там вставали полумертвые, ну, так они делал, он делал. И он тоже тогда повторял мантру. И в конце он приглашал преданных, и они пели со сцены. Вот, и мы пели тоже в Днепре, в Днепродзержинске, я чью-то приезжал. Да, и книг там много уходило. И в конце он говорил, а сейчас вы можете приобрести литературу, о которой я вам говорил. И мы видели толпы людей, которые аллюром буквально или рысью бежали к столикам, и у нас уходило очень много книг. И так пришел Ананта-шеша в Днепре, я помню, программа была в Горном институте. И он ко мне так скромно подошел, и... а я стоял там, распространял книги. И он так покрутил в руках книжку и купил. Вот, а мы также раздавали телефон контактный вот этой квартиры. Потом он позвонил, если мне память не изменяется. Мы встретились, какое-то время разговаривали, какие-то дни он приходил, слушал. А потом переехал в храм довольно быстро. Да, это была квартира Бесадева. Но там была хорошая довольно комната, 15,5 квадратных метров. Там не было мебели. И мы, программа была в воскресенье, а в субботу мы выходили на харинаму все. И пели. Пели и раздавали визитки, распространяли книги. И на следующий день, в воскресенье, приходило где-то до 70 человек в ту квартиру. И запомнился мне такой случай. К этому времени уже пришли английские книги. Я получил в Москве. Я не помню, какой этот год был. Ну, 90-й, наверное. Наверное, 90-й. Да. Они были так чудесно изданы. И вот я получил эти книги, привез их, по-моему, в воскресенье. А в середине дня была программа воскресная. И пришла такая женщина, она начала задавать каверзные вопросы. Говорит, ну что вы тут лбами бьете об пол? У вас же и платформы никакой нет, у вас литературы нету никакой. Я говорю, у нас нет литературы. И я стал заносить эти картонные коробки и показывать. А тогда же это была редкость, западные книги, книги, изданные на Западе. И она увидела, о, какое чудо, они же так красиво изданы были. О, какой переплет, а, какие иллюстрации. И она одну книгу берет и не может ее выпустить из рук. А другие сияют тоже, там суперобложки, там иллюстрации. И много так люди, и многие люди так уверились, и такое счастье было. И Бхагаватачарья вернулся из Москвы очередной раз и стал жить то со мной, то дома. Да. И мы выходили с ним со столиками и распространяли. Вот. И венец программы был, ну, длинная Гаура-Арати была, часа два обычно. Вот. А после Гаура-Арати люди уже так уставали, там как-то у них переваривался просад, создавал такое приятное настроение. Бхагаватачарья входил и вносил ведро кхира. Вот. С лимонными корками. И с порога он кричал: «Кхир лимонный!» А толпа уже знала, как надо продолжать. И толпа, блея от восторга, кричала: «Экстаз особый!» И все садились и почитали по один-два стаканчика чудесного кхира. И расходились по домам. Вот, появилось много друзей в разных сферах. Но регистрация, этот змей стоял на своем. А Киев тоже еще не регистрировали. Вот. И потом в 90-м все-таки Киев зарегистрировали. Я не помню когда, кажется, летом 90-м. И я пошел с копией регистрации, и этот мошенник посмотрел и говорит: ну что, у них свой город, у нас свой. И опять он прогнал меня. Но Днепр был закрытый город, там были военные заводы. Может, поэтому... И в то же время нас перевели уже к другому, в другой отдел КГБ. Вот, другой отдел КГБ нами стал заниматься. И мне опять позвонили так, но опять ласковым голосом. И уже новый человек, и такой еще более ласковый. И я понял, что времена начали меняться. Уже не до... они не допрашивали, они сказали: вы никому не угрожаете, мы не имеем к вам никаких претензий. И даже я стал уговаривать его жену, что мы можем устроить ей поездку в Индию. Вот, потому что уже одна-две группы преданных поехали. Да. А я был на Картику первый раз в 90-м. Вот, и уже Бхагаватачара съездил в Индию и привез три мриданги, божеств, благовония. Да, он в 90-м был на Гаурапурне. Да. И приехал больной. Он там малярию подхватил. И мне запомнилось как-то вечером. Он лег так, испарина на лбу. Говорит, ну Женя, все, я буду оставлять тело. Я так перепугался. И выбежал на улицу, побежал там, от нас больница была, квартала 2. И я сказал, там человек умирает, давайте скорую помощь. Говорят, нет, мы заняты. Я говорю, нет, давайте, я не уйду, пока вы не выйдете. Я выехал с ними. И врач приехал, посмотрел язык и говорит, да, у него малярия. Вот, и его отвезли в больницу. У нас была больница на Канатной, такая для этих инфекционных заболеваний. Я стал ходить его навещать, но там где-то день-два и уже оклемался. Вот, и он взял и убежал оттуда, перелез через забор. Вот, но так как инфекция продолжала быть, он сказал, что я должен жить в палатке на балконе. И он сам сшил себе такую палатку смешную, поставил ее на балконе и жил там. И на самом деле, по-моему, он жил там, чтобы не вставать рано утром. Бхагаватачарья очень занятный. И вот мы жили так в блаженстве. Он, еще несколько других молодых парней. И потом мы стали ездить по области. И когда это было? И первый раз в конце 90-го. В конце ли 90-го? Ну, в июне 90-го я получил инициацию. 29 июня. Была Радха-ятра. Был приезд Вишнупада. Оглушительный совершенно. Москву был приезд, и после этого он поехал в Петербург, и там была Радха-ятра и инициация на Дворцовой, да. И там я получил посвящение. Да. И вышла статья, вышла какая-то местная газета, и там освещалось это событие, и я был там сфотографирован. Я неумело кланяюсь, там шика как-то завязана. Я кланяюсь Вишнупаду и получаю четки. Вот хотелось бы эту газету как-то найти, я не знаю, можно это или нет. Может быть, мне нельзя. Давно уже это было все. Нет, так в Питере что-то было. Да, питерская газета. Мне Сутапа как-то показывал, я хотел у него выпросить эту газету. Они же, конечно же, купили несколько экземпляров сразу. В общем, это было грандиозно. Я помню, как получал инициацию. И у меня жутко с утра разболелась голова. Вот я почти не спал ночь. Я помню, Вриндаван был там, на квартире в Питере. Не помню. Был Вриндаван, и у меня сломалась зубная щетка. Я стал у преданных спрашивать, мне было неудобно с нечищенными зубами идти. Нет ли у кого-то? И Вриндаван так улыбнулся добро. Сказал, может, ты хочешь индийскую зубную щетку? Я даже не мог мечтать. Тогда все индийское это было выше, чем английское там или американское. Я просто помолчал, и вдруг он достал из кармана Made in India индийскую зубную щетку. Я бы так благодарен ему был. И меня побрили, я помню, у Граха меня брил. Вот, и Радхаятры было очень жарко, и мне напекло голову, и голова еще сильнее разболелась. Я думал, дотяну ли я вообще до инициации, а все задерживалось там. И в конце концов, часа в 4, наверное, началась церемония. Вот. Я сидел в числе кандидатов. Я думал, только бы не потерять сознание. Но голова жутко болела. А в это время там преданный из Прибалтики, я забыл, как его имя духовное было, он потом вошел, возился, развел в конце концов огонь. И как только он зажег огонь, и огонь как-то коснулся меня своим жаром, и у меня пошла голова. Я подумал, вот это чудо инициации. Потом я получил четкий духовное имя. И уже в блаженстве сидел возле огня. Голова перестала болеть. Вот. Там Кривоногов тоже полез на инициацию, но его прогнали. У меня фотография до сих пор есть. Это... Да, он там сел тоже в эту шеренгу для инициации. Его стали прогонять. Ну, такой нагловатый. Да, тогда он порвался с коном. Но было прекрасно. Потом мы за Шришнупадом поехали. Вначале, по-моему, в Киев он приехал, а потом в Сухуми. Вот, и в Сухуми он был несколько дней. Там я впервые увидел Адитидуку, Амбариши, Киртанарасу. Не, Киртанарасу я уже в Москве видел. Да, всех. Там были такие чудесные киртаны. Да, Ямарадж. Это все было в горах. Такой воздух изумительный. И этот самый Саньяса тоже был там. И Камала-Мала. И Атмананда. А Ядукари я не помню. Ну, лицо, наверное, знал. Одним словом, было просто фантастично. Это ощущение свободы, тепла. И стали перемены происходить в государстве. И мы все были счастливые. Распространяли книги. Я ходил каждый день к универмагу. Брал где-то книг 25, сколько у меня в рюкзачок влезал. Я стоял, держал так две книги на руках, да. Поднимал руки и держал. Книги о Боге, они сияют, как полуденное солнце. И люди стояли и смотрели вверх. Я брал так, ловил зайчик солнца и направлял ему лицо. И кто-нибудь говорил, о, они действительно сияют. И в общем, у меня иногда уходил этот рюкзачок часам 4 дня. Я брал такси, ехал, и еще набирал книг. И опять к универмагу, часов до 8, до 9 вечера. До закрытия почти. Распространял. И потом возвращался счастливый совершенно. Садился и считал деньги. Потом мы начали ездить в Донецк с Бхагаватачарьей. Мы первый раз поехали. Нет, там никого не было. Но мы не знали даже, вернее, уже была одна Матаджи. Но мы не знали ее адреса. И мы останавливались останавливались у одного хитреца, который получал из-за границы Библии и продавал их на книжном рынке. Мы у него останавливались и ходили на книжный рынок, и там распространяли. Вот. А книжный рынок был часов до двух дня. А потом мы шли в город и смотрели объявления. И обязательно Донецк вообще был, ну, городом эзотериков тогда, экстрасенсов они так назывались. Там было мощное общество экстрасенсов. И мы приходили на эти программы, так деликатно втирались в состав устроителей. И нам давали слово, и мы говорили со сцены, и распространяли эти книги. Вот. А потом народ выходил, и мы становились у выхода, и тоже люди брали книги. И там я познакомился с корреспондентом одной газеты. «Донецкая правда», по-моему. Вот. И она купила книги. И потом дала свой адрес. Я в следующий раз приехал. И был такой день неудачный. Шел снег. Поэтому мало людей было на рынке. И у меня мало взяли книг. Я еле допер туда и назад. Тяжело было по мокрому снегу тележку тащить. Я шел, выбивался из сил. И мне парень один помог. И я у него адрес взял. И он сказал, у него можно заночевать. И мы с ним договорились. Я днем еще ходил, распространял. Потом покупал несколько тех самых, как они называются, оранжевые такие зимние плоды. Не-не. Мясистые такие, как хурму, да. Покупал хурму, ел. И потом снова ходил по городу. Смотрел объявления, опять находил, где экстрасенсы. И распространял книги. Нет. Бхартачарья один раз съездил и нашел этого парня, у кого Бхардвадж дал адрес. А вокруг меня. Но уже раньше некоторые люди купили у Бхагаватачарьи книги. Но Бхагаватачарья подумал и уехал в Москву, как всегда. И я уже, так как познакомился с этой журналисткой и с этим парнем, я один раз у него остановился и утром приготовил просад, так угостил его мать, его, сам поел. А потом у этой журналистки остановился. И в это время подвернулся Кривоногов. Я ему предложил, давай проведем Донецкий программу. Но к этому времени также уже двое преданных из Донецка, ну, даже трое появились. И некоторые у Бхагаватачарьи купили первые книги, а некоторые первые даже у меня купили. Вараруха умер, Вацара ушел, один Панду остался. А довольно известный преданный, он с Анидешей Вапу одно время ездил, распространял смиренный такой, а? Да. Ну, парень молодой, ему лет 20 было, наверное. Не, Вараруха, точно. То другой мальчик был, наверное. Да. Наверное, он. Но имя его Варарох. Ну так считали, что он после Чернобыля, но скорее всего у него по другой причине может быть. Но он был такой смиренный. Там, в Донецке. Да. И Варарох у меня купил книги. И Вацара тоже. А Панду еще у Бхагаватачари, по-моему, так. И вот я там нашел клуб любителей бега. И у меня купил книги человек Юра оттуда. Он был лидером. Он сказал, а не могли бы вы прийти к нам и рассказать? Вы так интересно рассказываете. Я говорю, конечно, конечно. Я приехал в воскресенье. И захватил побольше книг. И мы собрались на квартире. Я рассказывал об этих книгах. И заночевал там. А на следующий день мы встретились, и я должен был приготовить просад. Но в предыдущий день они спрашивали у меня, а что такое просад? Я говорю, понимаете, просад это такая пища, что ну, она предложена Кришне, поэтому у нее очень редкие качества. А вот что мы будем чувствовать, когда мы съедим просад? Я говорил, вам захочется немного полетать. Они говорили, не может быть. Они были эзотерики, бегуны, вегетарианцы, там кто-то купался в проруби. И вот мы собрались на квартире у одной женщины. И у нее совсем, ну почти ничего не было. Но тем не менее, у нее оказалось все, что надо. У нее был горох, я замочил горох, приготовил дал. Был стручковый перец и немного тмина, чудом он у нее оказалось. Я приготовил пури также и сладкий рис с изюмом. Так предложил старательно. И они стали есть. И они ели с удовольствием. И потом, когда поели, Юра, их лидер, так сидел, смотрел вверх, сказал, да, действительно, полетать хочется. Вот, одним словом, я потом стал частым гостем клуба любителей бега. Пока все уже не насытились книгами. Потом мы у разных людей собирались на программы. И в конце концов я предложил этой женщине, журналистке, чтобы она сделала рекламу Кривоногова. Вот. И он приехал заранее, остановился в гостинице. И она написала о нем материал такой, очень привлекательный. Заранее. И вот на следующий день после выхода этой газеты были его программы. По-моему, 3 или 4 дня. И в эти дни нам пришлось очень тяжело работать. Каждый день уходило где-то по 300 книг. По 300 Бхагавадгит уходило. И мы переправляли из Днепропетровска. Я встречал, а там преданные грузили и автобусом отправляли. И одним словом, за неделю ушло 1200 книг. Вот. Да, это был 90-й год. Это была весна 90-го года. Я еще был не инициированным преданным. И потом на последней программе он объявил адрес. И мы из Киева узнали адрес одной матриджи, которая уже полгода или год повторяет 16 кругов. Потом она стала Гаджи. Да. Она сейчас вернулась в Донецк, там художником работает. Она и была художницей. Вот. И на ее квартире мы собрали этих людей, и пришло там где-то человек 80 примерно. И вот так образовалась Донецкая ядра. Харе Кришна.